Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня я вновь пригласила в студию городского радиоканала Елену Станиславовну Зубри, заслуженного работника культуры Российской Федерации, директора Иркутского областного художественного музея с 1983 по 2015 год, а сегодня Елена Станиславовна, заместитель директора по научно-методической работе. Добрый день, Елена Станиславовна.
Добрый день.
Мы с вами не первый раз, как я уже сказала, встречаемся в студии городского радиоканала, и все наши встречи обычно посвящены вашим научным исследованиям по истории художественного музея, ну а также воспоминаниям о сотрудниках, с которыми вы работали, которых вы хорошо знали. И вот сегодня я решила не менять тему нашей встречи, тем более, что на этой неделе выйдет очередной номер газеты «Мои года» с вашей статьей о таком замечательном человеке, сотруднике нашего музея, искусствоведе с большой буквы Людмиле Николаевне Снытко. И вот, знаете, начну я нашу передачу с цитаты из вашей статьи. Перефразируя девиз одного из великих деятелей культуры Константина Станиславского «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве», Людмила Николаевна Снытко, ведущий специалист Иркутского художественного музея имени Сукачева, часто повторяла молодым музейным работникам: «Любите музей в себе, а не себя в музее». Музею она была предана бесконечно, посвятив ему свой талант исследователя, искусствоведа и педагога. Но, к сожалению, мы обычно говорим о человеке вот такие замечательные, добрые, теплые слова тогда, когда он уходит из этой жизни. И действительно, год тому назад наша коллега Людмила Николаевна Снытко ушла из этой жизни, но осталась наша память о ней. В первую очередь, вы очень много работали с ней, много лет работали. Вы знаете, как она работала, и знаете, каким она была специалистом и человеком. Поэтому расскажите, пожалуйста, вот как у вас состоялась первая встреча с Людмилой Николаевной?
Вы знаете, возможно, это произошло совершенно как бы спонтанно, но немножечко дополняя вас, я скажу, что в одной из ее книг у меня была вступительная статья, книга посвящена была российским академикам, и я представляю материал этой книги и представляю автора, значит, составителя этой книги. Я тогда характеризовала первый раз Людмилу Николаевну как исследователя, искусствоведа, как педагога, и говорила о ней, конечно же, в высшей степени хорошо, потому что это интереснейший работник. Первая встреча состоялась 40 лет назад. Вот такой большой срок, когда я писала дипломную работу, и мне необходимо было посмотреть кое-какие материалы уникального архива художественного музея, и мне нужно было попасть к директору. Нашла я ее на втором этаже головного здания музея, на Ленина 5. Она шла по залам, смотрела экспозицию, подходила к некоторым картинам, поправляла раму чуть-чуть. И вот как тогда мне показалось, она что-то говорила. И я подумала, интересно, говорит она с художниками, или, может быть, она что-то вспоминает из массы экскурсий, которые она тогда проводила по музею. И тогда же она временно замещала директора музея. И так состоялась встреча. И я хочу сказать, что через несколько лет я была переводом из краеведческого музея, назначила директором художественного музея. И с тех пор, с 83-го года, мы с ней проработали около 40 лет. И так уж получилось по жизни, что наши дачи находились в глубокой рядом друг с другом, разделяли дачи. Маленький, небольшой разделял низенький забор с небольшой калиткой. И часто мы общались еще в такой вот как бы неслужебной обстановке. Вечерами у костра, А так, короткие разговоры в течение дня, потому что и она, и я трудились на своих огородах. Ну, но вместе мы встречались и даже ходили вместе на удивительный ручей, который протекает в глубокой, малой глубокой, небольшой, а малой глубокой. И у этого ручья мы шли к ручью обратно сквозь тайгу. И я вам хочу сказать, вот эти все дни неслужебной обстановки и костры наши по вечерам, они сыграли свою роль в жизни. Я ее воспринимала как человека, который мне знаком больше как человек, чем как какой-то исследователь, ученый, педагог и так далее. Но вот когда мы с ней стали вместе работать и не один десяток лет, тогда она раскрылась совершенно с другой стороны. Это очень вдумчивый исследователь, очень интересный искусствовед, причем опытник, искусствовед-практик и плюс, конечно же, талантливейший педагог.
Давайте вспомним биографию Людмилы Николаевны Снатко. Знаете, я просто попутешествовала по страницам интернет и, к сожалению, всего лишь буквально несколько строчек нашла о ней вот в Википедии. С 1968 года сотрудница Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, заведующая секцией русского искусства, заведующая издательским отделом музея, в 2003 году подготовила монументальный каталог-альбом, посвященный 245-летию Российской академии художеств, заслуженный работник культуры Российской Федерации, удостоенный медали Российской академии художеств в 2003 году. Вот буквально несколько строчек. Да. Поэтому, я думаю, наверное, вы поможете нам раскрыть какие-то детали ее биографии. Ну, во-первых, расскажите, пожалуйста, вот где она родилась? Что вообще она рассказывала вот об своих детских годах?
В общем-то, у нее детство было очень интересное, по крайней мере, насыщенное настолько прекрасной окружающей природой. Родилась она в городе Слюдянка, это западная конечность Байкала. И представьте себе Слюдянку, я неоднократно там была, и Слюдянка покорила меня окружающей средой, окружающей природой. Это гористая местность, покрытая густым лесом. И я вам хочу сказать, как историк по профессии, я обычно обращаюсь часто к литературе там, насчет тех мест, где я бываю. И Слюдянка оказалась очень интересной исторически, потому что проходили и жили там, населяли эти места и гунны, и проходили там тюрки, там жили буряты, а до них еще и венки жили, и куты. И потом, позднее, они поднимались на север, потому что новые-новые переселенческие волны народов. И в результате значит, вот эта вот местность, она постепенно была освоена русскими, начиная где-то с 17 века. И, конечно же, сама природа Байкала, окружение, это героический эпос народов, который там населял, и интересные рассказы русских, которые там добывали слюду, флагопит, это очень ценное сырье, потом и лазурит, потом и добывали мрамор. И вот на мраморных заготовках, на добыче мрамора работали родители Людмилы Николаевны, отец. Были они переселенцы с Запада, Западной Беларуси. И в результате они осели там. Эта местность необыкновенно хороша. И вот эта вот романтика, романтическое воображение, которое было свойственно ей всю жизнь, восприятие изобразительного искусства в том числе, конечно, сыграли свою роль. Родилась она в самом начале войны. Это был август 41-го года. 41-го, очень страшное время, время внезапного, вот такой внезапно наступившей трагедии. А когда закончила она университет, я считаю, наш Иркутский университет, один из лучших в России университетов, она закончила тогда историко-филологический факультет. Я вам хочу сказать, что, будучи великолепным филологом, я не видела никогда ее без книги. Первая книга, которая появлялась библиотеке нашего музея, художественного музея, всегда была сначала в ее руках, и потом она рекомендовала уже окружению своему почитать тот или иной, обратить внимание на тот или иной труд. И Людмила Николаевна закончила этот наш Иркутский университет. Университет готовил превосходных специалистов, и сначала она работает книгоношей, сейчас профессия немножечко вызывает удивление у молодежи, что значит книгоноша, что это библиотекарь или нет. Да, была такая профессия, когда людям, которые не могли дойти до книги по каким-то причинам, они могли выписать книгу, и она работала книгоношей библиотеки. И я вам хочу сказать, что вот этот вот период ее работы книгоношей, а потом в школах Иркутска, продлился где-то 4 года, и в 68-м году, уже можно сказать, прошлого века, она приходит работать в музей. В этом году исполнилось бы 55 лет ее работы в музее, если бы вот она не ушла в том году из жизни. Она сначала, конечно же, увлеклась русским искусством, и русскому искусству она посвятила всю свою жизнь.
То есть, получается, вот в сферу ее интересов сразу вошло русское искусство.
Да, хотя она и возглавляла один период отдел советского искусства, а потом русского и советского искусства. Так у нас реорганизовалась, значит, структура музея, и она вынуждена была как бы возглавлять то тот, то другой отдел, но тем не менее она всю свою жизнь посвятила исследованию коллекции, русской коллекции нашего музея, крупнейшей из всего собрания музея.
Вот я помню ее замечательные атрибуции на заседаниях атрибуционного совета, когда она, значит, делала вот такой вот вызов смелый, да, установить авторство, вот место, времени какого-то произведения или вот определить личность, которая на этом портрете изображена. Вот все-таки, конечно, вот звание научный сотрудник накладывает определенный отпечаток вот на человека, как-то сосредотачивает его на какую-то определенную тему, и вот так шаг за шагом человек идет к своей конечной цели. Все-таки какие-то, вот расскажите, пожалуйста, вот каким она была именно специалистом, научным сотрудником?
Ну, посвятив себя русскому искусству, считайте, 4 десятка лет. Она занимается русской коллекцией музея, начиная с 18 века, со светской живописи. Древнерусский у нас отдельный специалист есть в музее, а вот русское искусство с 18 века, исследование произведений с 18 до начала 20 века принадлежит Людмиле Николаевне. Я вам хочу сказать, что я ее знаю как исследователь в ее активную пору, самую энергичную пору. Где-то в конце 80-х годах, после консультации, после разговора, обсуждений различного плана, мы утвердили, на ученом совете музея была утверждена издательская программа музея. И я вам хочу сказать, что это была принципиально новая, совершенно новая программа. Раньше уважаемый Алексей Демьянович Фатьянов, который много сделал для создания коллекции, музея становления, развития его, великий собиратель, как мы называем. Он блестяще, конечно, справился со своей ответственностью, обязанностью по собиранию коллекций. И он же о тех неожиданных эпизодах, как та или иная вещь или произведение попадали в коллекцию музея, писал статьи, отдельные книги об истории музея и о людях в Сукачеве, чья коллекция, частное собрание легло в основу образования Иркутского художественного музея. Но небольшой штат музея, 2-3 человека, тогда коллекция была небольшая, 2-3 человека, которые работали в музее, они в принципе не писали. Лидия Григорьевна Пуховская заканчивала Академию художеств, и первая ее серьезная работа была по истории экспозиции музея, и она до сих пор непревзойденная, это интереснейшая работа. А остальные сотрудники, ну, не считали возможным, обязанным писать статьи, ну, тем более серьезно исследовать коллекцию и писать книги. Не стояла такая задача издательская. А вот с принятием издательской программы в конце 80-х годов был поднят огромный пласт коллекции, для исследования коллекции. время русского искусства западного искусства, искусства стран Востока, сибирского отдельно искусства. И я вам хочу, особенно дореволюционного, я вам хочу сказать, что тогда настолько приподнятость была в коллективе в конце 80-х, 90-х годов, что люди с удовольствием занимались фундаментальной работой, фундаментальными исследованиями, потому что коллекция была собрана, но она не была исследована, изучена. Необходимо было атрибутировать ее. Многие вещи были без подписи, и мы обычно на этикетках писали, на этикетаже означалось как неизвестный художник. Необходимо было идентифицировать работу, где, что это за место, кто изображен, что за место изображено, пейзаж на картине. То есть коллекция не говорила полным голосом. Мы, обладая сокровищами, не могли рассказать о ней так, как мы рассказываем сейчас. И вот особенно в конце 80-х и в 90-х годов выходит ряд исследований, как результат серьезной исследовательской работы. И самым результативным автором была Людмила Николаевна. Выходят ее десятки статей по тем или иным работам или художникам. Она выступает на радио, она выступает по телевидению. Я вам хочу сказать, что она постоянно работает с посетителем. Результаты ее исследований музейной формой работы, а именно выставкой, публикацией, немедленно доходят до нашего посетителя. Она делает выставки одной картины и рассказывает о ней и этикетажем, и устным рассказом. Она обращается и, в общем, ведет диалог с посетителем. Я вам приведу такой простой пример, один из примеров. Фон Мек, работа фон Мека.
Была статья, вот ее статья была опубликована, портрет фон Мека, и статья-то была опубликована в центральном журнале «Художник», и она получила очень много откликов, и вот даже от потовков фон Меков. Вот, насколько я помню, Людмила Николаевна получила подарок, да, вот от внучки Николая Карловича.
Ну, оказалось, фон Мека,
Татьяна Алексеевна.
Представьте себе, что фон Мек оказался женатым на племяннице Чайковского. Род фон Меков, да, был связан со строительством Транссибирской магистрали, железных вообще дорог. И это трагически судьба такая у этих людей. И она исследовала самого персонажа полотна. И оказалось, что дошлись родственники фон Меков, подарили книгу, изданную в Англии, где есть продолжение вот как раз рассказа событий, связанных с этим родом. Но я вам хочу сказать, что особенный ажиотаж вызвала ее выставка-публикация у картины Боголюбова.
«Бой корабля Флора», да?
Да-да-да, «Бой корабля Флора». Это большемерное полотно. Знали и не знали о нем. И вдруг она печатает статью в «Иркутской земле», в журнале «Иркутской земле» о бое корабля «Флора». Это корабль, который принадлежал, входил в состав Черноморского флота, руководил Скоробогатов этим кораблем, молодой капитан, совершенно молодой, команда, никогда не участвовала в крупных баталиях. И вдруг на этот парусный фрегат нападает три парохода, уже парохода, пароходные. Флот входил тогда уже в строй, турецких флот, нападает на фрегат, русский фрегат, парусник Скоробогатова, корабль «Флора». И я вам хочу сказать, что несмотря на все вот преимущества турецкого флота, бой был выдержан достойно, и фрегат, используя знания, используя такие чувства, как товарищество, как мужество, он не только смог спасти, в смысле выиграть бой, но и спасти русскую шхуну, которую пытался потопить этот турецкий флот. Это был первый в истории флота бой парусника с паровым уже новым совершенно флотом, иностранным флотом. И я вам хочу сказать, что это настолько был блестящая такая выставка по своему содержанию, по своему рассказу, что аудитория была юношеская, детская, ну и взрослая аудитория. Много споров было о стратегии, о тактике, вернее, корабля «Флора». И тем они сравнивали с маневрами Ушакова, знаменитого адмирала Черноморского флота. И я вам хочу сказать, что это был блестящий урок мужества и патриотизма.
Да, я помню выставки публикации Людмилы Николаевны, когда из одного произведения она как бы черпала максимальное количество информации. То есть она говорила о самом художнике, она говорила о деталях этого произведения. И то есть получается, вот одна картина, а возле этой картины несколько витрин с материалами, которые дополняют данное произведение. Вот действительно, это было очень интересно, и насколько да. кропотливо она как раз изучала и судьбу художника, который написал это произведение, и само произведение. Самое главное, она очень внимательно следила за деталями, и вот через эти детали раскрывался вот сущность того, что художник изобразил. А вот мы с вами говорили о том, что Людмила Николаевна принимала самое непосредственное участие в издательской программе музея. Пожалуйста, расскажите об этом.
Да-да-да. Ну, я еще добавлю, на что вы обратили внимание. Это были выставки, публикации. Они могли содержать одно произведение, а могли несколько произведений. Могли произведения, которые дополняли одно произведение, о котором шла рассказ. Вот эти выставки, публикации, это постоянно была система ее разговора с посетителями. Но я уже говорила, что она была одним из результативных, самых результативных авторов книг о коллекции музея, о самом музее и об основателе музея. Такие я могу назвать крупные ее произведения, как, допустим, «Сибирский портрет». Это уникальное совершенно издание, книга. Она практически открыла в истории российского искусствоведения понятие сибирского портрета и вообще сибирский портрет. Начиная с 18-го, когда возникает цветский портрет, после иконы, после Парсуны возникает цветский портрет, и она, начиная с Парсуны и заканчивая началом 20 века, исследует сибирский портрет. Конечно же, без провинциальных таких исследований, развития провинциального искусства, отечественное искусство представить невозможно. И она вводит в оборот это понятие «сибирский портрет» в историю искусства, и я вам хочу сказать, доказывая, что сибирский портрет 18-го, начала 20 века – это необычное открытие, необычное явление, которое в национальной культуре представляет своеобразную жемчужину в области творческой жизни, художественной жизни нашего региона. И плюс я вам хочу сказать, что «Сибирский портрет», это издание, очень активно поддержал город. Очень активно. И если бы не город, то вряд ли бы эта книга так быстро, стремительно получила бы свет. Но, во-первых, она была посвящена, эта книга, основателю нашего музея Владимиру Платоновичу Сукачеву, который долгие годы, три срока возглавлял мэрию Иркутска. И она сразу же приобрела и получила признание в искусствоведческих кругах. Или вот, допустим, взять ее книгу к 245-летию Академии нашей Российской академии художеств. Это книга «Российские академики», тоже 18-го, начало 20 веков, в коллекции нашего музея. Вот представьте себе, 267 академиков были введены в эту работу, в эту книгу, в эту работу с их произведениями, по одному от каждого академика. То есть получается огромный труд. Это необходимо не только было составить альбом, каталог, быть составителем, его исследователем, но надо было почувствовать и совершить ряд открытий, некоторых по атрибуции, идентификации многих произведений. Я вам хочу сказать, что этот альбом был высоко оценен, очень высоко Академией художеств. И редчайший случай в истории Академии художеств, когда не художник, а искусствовед был награжден медалью Академии за этот труд. Тогда музей представил сразу же, ну, параллельно награждению представил этот труд, а этот труд до сих пор является блестящим показателем хорошего, фундаментального научного труда искусствоведа. Мы представили на премию губернатора Иркутской области. Она получила премию Людмила Николаевна, губернатора Иркутской области, и стала музейщиком, лучшим музейщиком 2002 года. Это уже отдельный показатель. Ей был вручен кубок и диплом лучшего музейщика 2002 года. И непременно нельзя назвать его, ее книгу «Завещана потомкам». Это о Владимире Платоновиче Сукачеве. Когда впервые была издана полностью его коллекция, благотворительный фонд «Иркутский меценат», созданный при музее, с целью развития музея, его научных, просветительских, экспозиционных, выставочных начинаний, он полностью финансировал это издание. И я вам хочу сказать, что это впервые мы опубликовали авторство и составительство за Людмилой Николаевной, полностью опубликовали каталог всей коллекции и вступительные статьи профессора университета Болеслава Сергеевича Шостаковича и Людмилы Николаевны Снитко, ее аннотации к художникам и их произведениям из коллекции Сукачева, они, конечно, стоят большое внимание. Да, кстати, ее же авторству принадлежит заслуженного работника культуры Шемякиной Софьи Евгеньевны, которая до сих пор работает в музее, блестящий тоже искусствовед, принадлежит книга, альбом-каталог «Дом Романовых в Иркутске», где впервые были опубликованы портреты Романовых, а также виды Иркутска, которые раньше хранились в коллекциях, фондах нашего музея и не были известны для зрителей. Поэтому была проведена огромная реставрационная работа, и каталог был создан. И последняя ее работа, вот она успела переправить ее в музей, сейчас мы говорим о том, что его необходимо издать, это каталог всей ее жизни. Это каталог «Русское искусство 18-20 веков в собрании музея». Это настоящая энциклопедия нашей части, русской части коллекции музея.
Да, вы знаете, вот я сейчас слушаю вас и думаю, ну, такой, конечно, блестящий специалист, и как мало мы, работающие рядом с ней, знали о ней. И я просто хочу вам сказать огромное спасибо за то, что сегодня вы до нас вот донесли не просто какие-то факты, биографии ее, а просто напомнили о том, что человек должен оставить какой-то след после себя в своей жизни. И огромный действительно след в жизни нашего музея, в жизни нашей области и нашего города Иркутска, конечно, оставила Людмила Николаевна. Ну и дай Бог все-таки, чтобы память о ней, она осталась не только вот у нас с вами, у людей ее поколения, но и у молодых, потому что она все-таки успела стать наставником для сотрудников, которые совсем недавно пришли в наш музей, вот 23-й год, год наставника и педагога. И, конечно, мы говорим о ней не только как исследователи, но и, конечно, как о замечательном педагоге, который сумел, успела воспитать поколение настоящих музейщиков. Наверное, это тоже одна из ее больших заслуг. И вновь хочу вас процитировать. В прошлом году Людмила Николаевна ушла из жизни. Ушел интересный и благородный человек, яркий представитель российской интеллигенции, талантливый исследователь, искусствовед и педагог. Остались ее книги, сохраненный опыт в ее учениках и память о бескорыстной преданности русскому искусству, которое стало ее выбором, ее историей, протяженностью в жизнь. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня, за ваш рассказ. И вы знаете, у меня какая мысль возникла, а почему бы все-таки не посвятить несколько наших передач тем прекрасным научным сотрудникам, которые продолжают работать в музее? Ведь это действительно специалисты высшего уровня, и слава Богу, что они с нами. И давайте людям, как они заслуживают. при жизни.
Это было бы неплохо.
Говорить об этих людях для того, чтобы как можно больше наших радиослушателей, посетителей нашего музея узнало о том, кто все-таки работает и на чьем труде как раз зиждется сегодня Иркутский художественный музей. Договорились?
Да, у нас есть о ком сказать.
Спасибо, Инна Станиславовна. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была заслуженная работник культуры Российской Федерации, директор Иркутского областного художественного музея имени Сукачева в 1983-2015 годах, а сегодня заместитель директора музея по научно-методической работе Елена Станиславовна Зубри, еще раз благодарю вас, и я все-таки буду теперь напоминать вам о вашем обещании, которое вот вы прямо здесь так публично сказали. Будем говорить действительно о наших прекрасных людях, о прекрасных специалистах нашего музея. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий, уважаемые радиослушатели. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.